по поводу мужчин и женщин. Неожиданно мы ушли снова в гендер, хотя недавно мы это обсуждали. Но я думаю, что проблема единства и разнообразия, она во многом, опять же, архетипично начинается с этого разделения. Да? Как проще был бы устроен мир, если бы в нем был кто-то один.
Или вы, или я, например.
Ну да, желательно, чтобы я. Вот. А когда происходит разделение, и вот отец Александр уже говорил, да, что женщина создана не как прислуга, да, а там формулировка действительно интересная, Эзер Кенебдо, помощник против него, то есть против неких его качеств, которые исправить может только женщина. И вообще начинается с того, что нехорошо мужчине быть одному. А потом ему создается помощник, который действует в некоторой части против некоторых тех качеств, которые в нем существуют, они в нем проявлены, да, и могут его же и погубить. И тогда мы получаем вот тоже некоторую такую изначальную идею о том, что единство, оно было тогда, когда нас не было. То есть был только создатель мира, в тот момент он не был создателем мира, потому что не было мира. А как только он создал мир, так уже стало два – он и мир. И уже произошло некоторое разделение. А хорошо ли, если снова будет только один, и мира не будет? Ну, то есть нас. Только он останется. Видимо, потому как до сих пор этого не произошло, значит, нехорошо. Мужчина, опять же, нехорошо быть одному, двое. То есть снова разделение, снова разнообразие. И единство тоже предусматривается, и прилепится муж к жене, да, и станут они одной плотью. То есть стремление к восстановлению некого единства существует, единство как идеал. Но идеал в конечном счете недостижимый. Все время происходит движение в сторону единства, а единство не достигается. И мир существует наряду со Всевышним. И мужчина, и женщина в нем существуют. И вот отец Александр верно заметил, что и он есть, и я есть. И как-то мы считаем, что,
сразу,
да, что да, по мере развития нашего разговора мы обнаружили это. То есть наличие многообразия является неким проявлением божественности. Вот с точки зрения иудейского, видимо, христианского подхода, наверное, в других традициях схожие мысли есть, что мир существует, да, как некое единство, потому что вот есть создатель, который так или иначе из себя все это порождает. Но существует он все равно в виде разнообразия. И разнообразие и является тем идеальным вариантом, в котором это должно существовать. При этом стремление к единству сохраняется. Но разнообразие является условием выполнения некого замысла. Иначе бы уже этого разнообразия не было. Если бы Бог разочаровался, зачем мне это надо, вот тут вот суетиться, все, да, сколько забот, сколько разных интересов и разных проявлений своего «я», и как бы это можно было бы упростить. Значит, упрощение не есть путь божественности, наоборот, усложнение. Но дальше возникает вопрос, до какой степени можно усложнить. Здесь тоже это не раз обсуждали.
Причем это единственное доказательство Бога, на самом деле.
Да, пусть расцветают все цветы, но тут же возникают заповеди, этого не делай, туда не ходи, с ним башка попадет, там, так не делай, туда. Ну, в общем, есть какие-то границы все время. Вот в этом многообразии есть какие-то границы. И что правильно, что неправильно. Добро и зло, в конце концов. Проблема добра и зла. Вот когда говорим про то, что разнообразие тоже является своего рода идеалом, а все ли проявления этого разнообразия идеальны? Наличие зла и проблема выбора, соответственно. Быть и так, да. Ну, это понятно, в России мы из двух зол обычно выбираем оба. Да, а так-то стараемся все-таки выбрать что-нибудь хотя бы одно, не оба. И получается, что единство все равно существует как некий ориентир. И когда из двух зол мы выбираем оба, мы понимаем, что это не есть правильный выбор. Что надо было хотя бы одно зло выбрать, а не оба. Да. Ну вот, такие мои соображения пока что.
Отец Майк.
Христианская идея о Боге, то, что Он общение, но Троица — это общение, что внутри себя есть это многообразие и общение. И это, что мир существует там, это Бог, который ищет отдать себя, делить себя, чтобы был ты, с кем Бог мог бы делиться, да? Или много ты, да? И что эта вселенная, которая сейчас, ну, когда писали книгу о бытии, ну, мир был то, что человек мог бы видеть вокруг себя своими глазами, не было инструментов, ничего. И это размышление о нашем мире, который, ну, действительно красиво, и о начале человека, который, ну, это простое и в то же время глубокое богословие, да. Но сейчас мы думаем о нашем мире, о Вселенной, даже не представить себе что-то такое, да, такое огромное, такие огромные дистанции, столько звезд в нашей галактике, да. Я слышал, что первоначально, что миллиард. И кажется, у европейцев как это спутник, который крутится постоянно и считает. И последний я слышал, что они уже видели, что 4 миллиарда, что такое в нашем галактике. Потом говорят, что есть миллиард галактик, но что-то такое, ну, представить себе даже невозможно. И, ну, конечно, это миллиарды лет, что существует Вселенная, и этот великий взрыв, который начинается всегда. И можно говорить, что до этого что-то было, можно сказать, что до этого, ну, мы говорим вечность, что-то вечность даже, что это такое вечность, трудно. То, что мы знаем только, это время. Да? И вот все это существует, чтобы Бог мог бы дать себя к нам, к этой, ну, к творению Вселенной. И что мы, ну, так устроили нас, что мы ищем его или ее, что мы ищем, и думаю, что это было богословие. И, ну, как, вот, все здесь, ну, мы ищем, да, в чем-то верим, и Бог так устроил нас, и Ну, есть такие, ну, такие антропологи, социологи религии, как Илиады, которые на одной странице есть сравнение между ну, людьми, которые живут где-то в Тихом океане, и потом католичество, и потом индейцы в Северной Америке, и потом православие, и потом... Ну, в одной странице он мог делать такие сравнения, как ну, человечество устроено так, ну, чтобы искать, чтобы слушать. Один богослов говорил, что мы так устроены, что если Бог не старался общаться, если Бог никогда не говорил, мы слушали, слушали Божие как слово ушел. Тишину. Да. Извините. Чтобы услышали были Божью тишину. Да? Так, мы так устроены. Да? И это я, ты, да, был как раввин, который написал об этом, как его имя, и кто?
Бубер.
Да. И это что, например, для христиан, для православных, по крайней мере, католиков, идея таинства, и что брак – это таинство, что это, что Бог действует и общается через любовь пары, да? Что это есть этот, ну, я и ты, маленький и большой, я, ты, который Бог.
Правильно я понял, если перевести для радиослушателей, что результатом благодати является тишина и покой. Не взрыв страстей, не такое какое-то вот междометие очередные там, а именно вот тишина и покой. Это и есть Бог, благодать Его.
Ну, я не хотел бы
Бог есть объяснить,
что Он, да, Бог, говорит Бог, любовь, это, ну, можно сказать, Бог общения.
Хотелось бы продолжить. Вот. Во-первых, хотела поблагодарить отца Александра. Хоть вы и не готовились, но просто вы очень много нам открыли такого вот сокровенного. Спасибо большое.
Это все из букварей.
Нет, я просто для радиослушателей дополню, о чем она говорит. Когда я первый раз слушаю его, ну, на эфирах, ничего не понимаю. Потом второй раз слушаю еще, потом когда делаю. Потом еще раз, я просто советую нашим радиослушателям на подкасте несколько раз послушать.
Вот, во-первых, хотела поблагодарить, да, вот. А во-вторых, вот, некоторых моментов хотела коснуться. Во-первых, вот, женщина, я не знаю, как вас зовут.
Марина,
да. Вот вы сказали, что разные священные писания вы читаете, да? И какой-то, ну, чувствуете вот какой-то отклик, какой-то сердечный отклик. Знаете, вот на мой взгляд, это просто поиск. Это просто поезд. Все равно так или иначе вы где-то остановитесь. Ну вот у меня было то же самое. Я разные священные писания также точно читала и также точно чувствовала отклик. Я думала, ну просто это чудесно. И даже буддизм, я увлекалась буддизмом, и, но там мне не хватило Бога, да, как личности. Вот. Я сейчас в вайшнавской традиции, то есть у нас личность такая, что как бы в сердце заходит и трогает. Ну вот у меня такой момент. Что касается женского начала, вот хотела коснуться, да, действительно, то есть если взять эту пару мужчина-женщина, мужчина действующее начало, он меняет этот мир. Ему нужно, как сказать, особое вдохновение, чтобы этот мир поддерживать и менять в каком-то смысле, в хорошем смысле. И женщина, как энергия, она является неким особым вдохновителем. И иногда она, наоборот, провокатор. И очень сильный провокатор для деградации. То есть женщины-то разные, мы видим и мужчины разные, которые не меняют этот мир к лучшему, да, а наоборот его уничтожают и разрушают. То есть все разные, мужчины и женщины.
Ну, все хотят как лучше.
Вот. Да. Вот, что касается единства в различии, или различия в единстве. Естественно, все от Бога. Господь, вот в вайшнавизме описывается, насколько он разнообразен. И его проявление выходит даже за рамки Троицы. Хотя вот троичность в Боге, то есть это сам Бог, но он по-разному проявляется. И говорится, даже каждое живое существо, вот каждый человек, живые существа, это некие грани таланта Бога. Грани таланта Бога. Поэтому каждое живое существо имеет право как-то реализоваться и как-то найти себя. И единство в различии, в чем заключается единство? Единство может быть только в одном случае. Все различны, вот мы все разные. Если мы стараемся увидеть целое, а целое это только Бог. Если мы понимаем, что Бог сотворил всех и каждому дал свое место и свою роль, если мы стараемся это увидеть, тогда у нас будет единство. Если мы упираемся в свое различие, то тогда никакого единства не получится. Гипертрофированное различие, крайность, она будет способствовать разрушению. И как это вот, в религии это проявляется так, что только в моем храме Бог, во всех остальных храмах нет Бога. В вайшнавизме говорится, что Бог везде проявлен, так или иначе проявлен везде. Если человек истинно верует в Бога, он проявлен абсолютно везде. Даже атеисты бывают, они не осознают свои связи с Богом, но действуют божественным образом. Бывает так. Но я имею в виду не атеисты, как вот такие вот, а те, которые не считают, что они как-то верят в Бога, как-то связаны с Богом. А, допустим, в политике это как проявляется? Только моя страна лучшая. Только вот та страна лучшая, а все остальные плохие. Или только тот политик, или только другой. То есть когда вот эта вот крайность, она всегда разрушительна. Что касается, вот я приведу простой пример. Я музыкант, и я долго работала в филармонии. Уже давно я не работаю, очень давно, поэтому я этот пример приведу. У нас были вокалисты. Меццо-сопрано и сопрано. Центральная сопрано была колоратурная сопрано. И вот мецо-сопрано навсегда считала, что вот, только она поет правильно. Ей всегда вот она была недовольна, что там вот какое-то другое сопрано, и оно поет, как-то не было сильного противостояния, но и непринятия. А вы знаете, как баритоны чувствуют только свой баритон. Я это наблюдала. Понимаете, я понимаю, что бывают и баритоны разные, и сопрано разные, и религиозные деятели тоже разные. То есть вот это я привожу крайние вещи. То есть как действовать, если только баритон или только бас, а никаких, так сказать, других, ну, там, ни тенора, ни каких-то вот других голосов. Ну, понятно, мы все хотим, чтобы все слушать. Понимаете, я как музыкант, я люблю все голоса. Я люблю любую музыку, я люблю симфоническую, я люблю эстрадную, хорошую музыку. А когда мы таким образом вот действуем, мы не идем к крайности. Материальный мир – это крайности. Когда в центре Бог, все становится как-то на свои места. Ну вот, я хотела так и сказать. Вот, может, еще какие-то высказывания?
Что? Нет, это проблема. Вопрос, может быть, даже Геноцентра комитета, или отец Александр. А все-таки вот идея единства как некоторого идеала. А что в нем такого идеального? Что в нем такого уж очень хорошего? Может быть, разнообразие лучше, чем единство?
Ну вот, я извиняюсь, отец Александр, два слова скажу. Дело в том, что у нас единство не считается как вот тождество, одинаковость. Нет, единство как взаимодополняемые роли. То есть разные роли, допустим, как в саду, есть и георгины, есть и розы. Понимаете, это все дополняет и разнообразие.
А сорняки-то все-таки выбирать надо?
А сорняки, знаете, у них тоже роль очень важная и ценная. Во-первых, они все, ну, целебные травы. Вот сорняки еще
полезны. Ну так, за оградкой пусть растут.
У меня до сих пор не поднимается рука лебеду вырвать. Мне кажется, так зелень хороша.
Ой, я вырываю, она
нарастает. Коноплю?
Коноплю я не щажу.
Видите, вот, все-таки то есть, при всем как? Многообразии есть какой-то выбор, да?
Нет, есть приоритеты, это другое тело. Но, знаете, вот у меня такое понимание, выбор, мы, кстати, вот наше разнообразие только для собственного выбора. Мы вообще родились для выбора, но выбор не основанный на отрицании. Вот я вчера приводила, быстренько приведу этот пример. Знаете, вот мне когда-то давно духовный наставник сказал, вот есть крайности, есть полное, как растворение с толпой, да, ну, грубо говоря, так. А есть полное отрицание, вот индивидуализм, отрицание. Но есть мудрость. А мудрость заключается в чем? Я собственный выбор делаю, я иду собственным путем, но не основанным на отрицании. Я не отрицаю. Я понимаю, что каждый имеет право на жизнь, на свою роль и на свое место. Ну, вот
это. А маньяк-убийца тоже?
Нет, конечно, но смотрите, у него тоже роль.
Вы я знаете? Понимаю, я бы хотел, чтобы он быстрее отыграл.
Ну, вы знаете, вот вы бы хотели,
ну, да.
А вот есть соответствующие, поэтому есть тюрьмы, поэтому есть вот эта вот, ну,
большая сцена.
То есть, естественно, преступление навсегда предполагает наказание. Однозначно. Преступление, даже скрытое бывает преступление, но оно будет... так сказать, в мире Бога оно получит свое
наказание. Да, но с точки зрения маньяка вы ограничиваете его свободу. Вы препятствуете ему реализовать те задачи, которые
представляют. Только в рамках...
Мне кажется, свобода – это вообще искусственный нарратив, такой современный, ну, лет 200 максимум. А до этого они никогда не думали. Люди жили, то, что в душе рождалось.
А вот, знаете, нет? Владимир, вот смотрите, вот когда вы сказали, что вот свободы нет, вот у меня...
Как у меня не было, у вас, может быть, есть.
А вот вы знаете, а у нас говорится так, каждый получает вдохновение, каждый получает послание божественное, но есть сердце, открывается, а есть сердце, не открывается. То есть ваше сердце в какой-то момент открылось, в определенный момент. А вот за 5 лет до этого оно не открылось. А другое сердце рядом с вами, оно закрытое. И оно не получило этого послания. Божественность, она разлита. Говорится, божественность везде, она разлита.
Да. Ну вот я немножко тоже добавлю, Олег Владимирович и Елена Матвеевна, что это же проблема не столько философская, да, сколько жизненная.
Это реальность.
Это реальность. Соединить единое и многообразное – это значит как минимум выжить. Что жизнь, мы чувствуем, что жизнь построена на этом фундаментальном принципе. Вне этого принципа, ну, не существует бытия как гармонии, как интеграции. Да? И в принципе бытия не существует. Поэтому все равно две этих стороны жизни, мира, человек призван соединять, гармонизировать. А вот в чем перспектива этого, вот мне бы интересно было вот еще раз отметить. В чем перспектива? Может быть, мы бесконечно вот вынуждены заниматься сопоставлением единого, многообразного, разного и единственного и так далее, и так далее, чтобы просто поддерживать жизнь на каком-то определенном уровне. Ведь можно было бы так мыслить вещи, да? И, кстати, так они часто и мыслятся, да? Ну, в каком-то плане так и есть. Но вот христианская парадигма, она как бы выходит за этот план, она предлагает нам следующую как бы картину мира. Мы с вами ценим и вдохновляемся любой гранью этой жизни из разнообразия, да, этого мира только в силу того, что мы переживаем единое. Если бы человек не переживал единое как некий высший критерий распознавания всего остального, его, нас бы это, ну, не радовало и не вдохновляло. Мы бы не находили, мы бы не испытывали чувство гармонии, потому что мы же не смотрим на каждый предмет изолированно. Да? Если смотреть на предмет изолированно, он совершенно не имеет никакого смысла. Ложка имеет смысл только в том, когда я ее взял, да? Когда мы понимаем, что это инструмент там, не знаю, питания, это произведение искусства. Она так, ее судьба уже связана тысячами нитей с вещами этого мира.
Если бы сейчас здесь так ножом размахивали.
Да, если бы мы ножом размахивали, это, мы бы переживали то же самое, но с некоторым трагизмом, да, потому что, ну,
возможно, я бы вас попросил его положить на стол.
Во времена Иисуса не было ложек, и рукой.
И правильно бы сделали. Вот это первый момент, что мы с вами, так, упростим прям смело, да, мы с вами переживаем Бога. Поэтому мы видим красоту разнообразия этого мира. Потому что есть некий таинственный общий знаменатель всего того, что мы видим. Знаменатель, который сопоставляет все видимое нами, переживаемое нами, ну, в какую-то гармоничность, в какую-то соотнесенность. И пока мы это чувствуем, мы чувствуем смысл этих вещей. Если этого единого поля мы не чувствуем, каждая вещь, каждая переживание отдельное взятое, оно теряет свою ценность. Вот. Это первый момент. И второй момент – перспективность. Для чего это дано? Мне кажется, для того, чтобы в конце концов каждая грань нашей жизни наполнилась этим единством. Чтобы она стала подлинным отражением того высшего бытия божественного, которое в нем, которое через него мы ощущаем отчасти. Да? В этом смысле Бог хочет соединиться с этим миром окончательно. Он хочет восстановить высшую гармонию всего, как сказано в Апокалипсисе, последней христианской книге, Бог будет все и во всем. Пока его нет, все и во всем. Поэтому существует не только ложка, но и нож. Нож существует для резание хлеба, и нож существует для резания тела человека. Да, потому что Бог не воцарился в этом мире. Этот мир слишком разрознен. Мы слишком увлечены дифференцированным разрезанием этого мира, чтобы порционно поглощать этот мир. Потому что самого Бога мы поглотить не можем, нам приходится отрезать, ну, грубо говоря, кусочки, данные им, чтобы насыщаться. Да? А так как мы, нам мало иметь кусочков таких или таких, мы хотим отрезать все больше и больше. Но чем больше мы режем, тем бесконечнее задача. В этом смысле я тоже трагически, Олег Владимирович, конечно, отношусь и даже осудительно к тому, что человек в этом мире стал. Этот мир стал полем боли, страданий, смерти, жадности и так далее. В силу ослепленности человека, в силу низкого уровня осознания того дара, который нам дан. Мы все еще его пытаемся сортировать, резать, поглощать, продавать, покупать и так далее. Но если человек встречает самого Бога, эта необходимость исчезает. Он озарен другим видением мира. Может быть, он даже, он тогда не забирает, не режет, он отдает себя. Вот о чем сегодня сказал отец Майкл. Бог как Бог создает эту вселенную, чтобы отдавать себя полностью. Да. Мы режем лишь кусочки и говорим, все, нам хватит. А Бог говорит, нет, вам не хватит. Я должен стать вашим бесконечным, бесконечной пищей, да, бесконечной жизнью. Вот я нуждаюсь наполнить вас по-настоящему. Да? И вот если человек эту нужду Бога услышит, и она вдохновит его на встречное движение, тогда преодолевается желание забирать чью-то жизнь, кромсать чью-то жизнь. Да? Маньяка, может быть, мы уже не исправим.
Но остановить его надо.
Но да, надо остановить. И, скорее всего, нужно косить либиду. Я понимаю это. И вырывать ее там, где мы выращиваем что-то более важное для нашей жизни. Но в Царстве Бога необходимость в этом отпадает.
Он даже запретил, когда будете выращивать, он запретил. Плевела не рвите, иначе нарвете то не то, что нужно, они похожи.
Да, Христос гениально сказал. Он сказал, не рвите раньше времени, да, потому что вы будете рвать сорняк, и вы вырвете что-то по ошибке настоящее, пшеницу, да, они похожи. Или корневая система переплетена так, что мы рвем сорняк, а вместе с ним мы можем вырвать и пшеницу, и прочее. Дайте пшенице вызреть, да. Вот это, кстати, тема свободы. Дайте человеку развиться, дайте ему раскрыться так, как он может раскрыться. Не прекращайте его жизненный полет, даже если вам кажется, что он здесь лишний. Но сделайте так, чтобы максимально помочь этому человеку осуществляться. И если пока не получается без тюрем, санкций, репрессий и прочих вещей, это огромная беда человека. Она нам говорит о том, что мы еще не развиты. И надо развиваться. Вот христианство, да и любая религиозная система серьезная, этическая, да, она зовет к преодолению репрессий, к преодолению убийства, к преодолению лишение жизни других ради жизни. Это примитивный уровень, на котором мы до сих пор топчемся. Бог так не действует.
Вот когда вы говорили, что Господь дает, то есть вот я бы хотела заострить, вот, если можно, что когда Он дает, мы должны быть подобны Ему, чтобы тоже отдавать, не просто брать. Вот это вот, когда мы просто хотим взять, это потребительское. Вот внутри потребительство у нас говорит. Поэтому отсюда вот кто-то немножко, а кто-то вот. Вот поэтому...
Да, но при этом потрясающе, что он к нам как относится как к детям. Мы потребители, мы требовательны, мы жадны, мы необузданы бываем, да, слепы. Мы не развиты, да. Но он относится к нам как к детям. Он продолжает нас любить. Вот в этом огромный залог того, что, в принципе, жизнь любого человека может быть спасена. Вот если эта любовь его настоящая, то жизнь любого человека может и должна быть спасена. Как нам действовать? Вот человек оказывается как частица вот между двумя потенциалами, да, вот высший бесконечный потенциал Бога и вот наш земной потенциал примитивный. И вот мы вот в этом поле мы движемся, но мы должны двигаться ввысь, а не вниз. В этом смысле мы оправдываем сегодня, объясняем, что вот иначе мы не можем. Но до конца оправдать это мы не можем, потому что мы призваны двигаться к большему. Там, где нет ни слез, ни боли и так далее, учиться этому. Кстати, вот из христианской этики исходя, если знаете, из такой вот, из древних даже канонов церковных, человек, участвующий в военных действиях, там, в убийствах людей, даже если он защищает ценности Родины, жизни там, и так далее, он все равно согрешает.
Он все равно отлучался от Евхаристии.
Да, и он отлучался от Евхаристии, он отлучался от церковного общения, да, для того, чтобы ему дать возможность восстановиться, реанимироваться, да, реабилитироваться от пролития крови. Потому что пролитие крови, любое насилие, оно оскверняет человека. В силу того, что мы не можем пока иначе в этих условиях диких, в которых мы сейчас живем, да, мы вынуждены это делать, но одновременно каяться и стараться расти к большему, к лучшему.
Еще вот, ну, может, вы, Анатолий, и у кого есть желание высказаться, потому что у нас времени немного, давайте, чтобы все успели высказаться.
Я постараюсь. Я, конечно, советская, мы были пионерами-комсомольцами и далеко были от церкви. Ну, факт такой был. И когда мы стали вот, изучать, что интересно, читаю Библию, Бог создал мужчину и женщину. А потом вот то, что сказали, что вроде женщина из ребра человека. И мой маленький сын говорит: мама, из какого ребра женщина сделана? И с этой стороны одинаково, и с этой стороны одинаково. Из какого ребра женщина сделана? Я же мужчина. Ну, сколько там? То есть, и потом мы поняли, что это значит. Женщина сделана из ребра мужчины. Так это, оказывается, был единый человек, одна грань – это мужчина, а другая грань – женщина. И никакого там, самое, вот вырезали ребро.
Хирургии не было.
Никакой хирургии не было. Вот. Как бы в этом плане. И считается, что в древности очень-очень там несколько миллионов лет не было разделения на мужчину и женщину. Был единый человек. То есть...
Почкование.
Да, совсем верно. Да. А потом, если так сказать...
Высоцкий догадался.
Да. Так это... Бог Всевышний, как это... Сказал. Это тормоз для развития человека, человечества. Он сам их разделил. И две батареи, мужчина и женщина. А чтобы они развивались, дам им это любовь. И батарея, когда загорается между ними любовь, и тогда получается, что и женщина, и мужчина развиваются и становятся более совершенными. А мужчина стремится к женщине, чтобы быть лучше, а женщина к мужчине. И таким образом вот развитие получилось. И еще интересное такое по поводу мужчины и женщины. Если они видят в другом женщина в мужчине, а мужчина в женщине Бога, тогда идет развитие мужчины и женщины. Если они только наслаждаются самыми низкими, то это они идут инволюция, но не эволюция. Как бы тогда вся Вселенная радуется, что они вот их любовь в таком высоком плане. Каждый в другом виде Бога. И еще самое хотела такое сказать. Женщина, как вот разделили, когда одна единого человека на мужчину и женщину, она обладает более тонкими энергиями, которые привлекают мужчину к ней. И поэтому она в этом плане ответственная за этот мир, получается, больше. Она свою любовь ему отдает, чтобы он стремился к законам Божьим. Она ему дает любовь, чтобы он был совершенен, мужчина, и создавал, творил прекрасное. Ну, вот примерно
так. Спасибо большое.
Ну, вот вообще,
если коротко, да, вот очень хорошая прозвучала мысль, да, опять же, мне очень неловко, Владимира я уже запомнила, а рядом это я поняла, отец Майкл, да. Мне кажется, это вы сказали про осознанность. Но, на мой взгляд, если коротко, само слово многое говорит, да, то есть вот отец Александр вначале просто приводил интересное такое развернутое представление об эволюции, так сказать, 18 лет, да, и мы образом мир воспринимаем, 30 лет нам кажется, что мы уже все познали, ну а дальше начинается, ну, там, поиск. Мне заведующая кафедры, не буду называть какой, да, ей уже почти 50, но она все время говорит, вот, друзья у меня, это те, кто ездит на Бентли и джипах. Вот, 30 лет это не предел, сейчас Александр. То есть очень много таких вот есть примитивных примеров для разделения. И, на мой взгляд, проблема основная во всех религиях – это именно осознанность. Это осознанность своего опыта, осознанность того, что тот человек, с которым ты вместе, которого ты… Опять же, проблема, что значит выбор человека, да, перед тобой же не штабелем укладывают мужчину, ты это выбирай, да, и точно так же женщина. То есть в какой-то момент мы должны просто увидеть друг друга и понять, что несмотря на все сложности, на все различия, быть вместе – это тяжелый труд. И поэтому, когда мы говорим о единстве, мы говорим именно об объединении в осознанности. А само слово «осознанность» или «сознание» – для чего, если брать христианскую традицию, Господь мир творил? Чтобы произошло вот это самое со-знание. Одного знания недостаточно, нужен другой, чтобы родилось со-знание.
Да. Кстати, я слышал одного раввина, он так сказал, по поводу мужчины и женщин, так сказал, что, значит, наш взгляд еврейский такой: ты должен жениться на той, которая кошерна, ну, то есть подходящая по-русски. Ну, по взгляду, наверное, там, может быть, даже по красоте, наверное. А любовь будет. И чем дальше ты будешь с ней жить, тем больше будет у вас любви. А у нас все наоборот, извините. Нам министрели напели какие-то там латинские, да? И вот мы любим ямочку на щеке, а потом получаем тещу и развод. Понимаете, в чем дело? Вот два подхода.
А можно все-таки вопрос? Вот, возвращаясь к проблеме выбора. Рядом с Олегом, Олег, напомни имя отчества.
Елена Матвеевна.
Да, Елена Матвеевна сказала тоже очень важную вещь. С одной стороны, про поиск, с другой стороны, про то, что поиск всегда должен начаться выбором. Вот. Но здесь, да, не поверхностные вещи, а проблема опыта. Ну, например, не только в текстах речь, не только о текстах, которые ты читаешь, в которых ты всегда находишь в каждом тексте, в каждой традиции что-то свое. Но есть же еще опыт общения с носителями этой традиции. И в каждой традиции есть замечательные люди. Вот для христианской традиции, ну, не покривлю душой, для меня это вот отец Александр. Было еще несколько человек в моей жизни, они есть, они где-то далеко сейчас, вот, которые для меня некий эталон, воплощающий то, что в этой традиции существует. То есть человек не просто говорит, он этим живет, он это передает, поэтому, ну, происходит настоящая передача опыта. Точно так же у меня вот есть знакомые в буддизме, которым я абсолютно доверяю и которые я тоже вижу воплощают традицию. Вот. И других. Честно скажу, нет таких людей в исламе. Вот, наверное, это единственная традиция, которая для меня закрыта. Вот. А другие все-таки открыты более-менее. И рано или поздно ты начинаешь понимать, что нужен выбор. какой-то момент давным-давно я считала, что я его сделала. А потом я поняла, что нет, что это неправда. Вот мне кажется, что здесь много людей находится, которые рано или поздно ощущали нечто подобное. И вот, соответственно, вопрос. Выбор он обязательно должен быть?
Окончательно.
Потому что, да, очень трудно примирить. Не то, чтобы даже примирить. Я не хочу их примирять. Они все прекрасные. Вот, но когда ты, допустим, начинаешь, ну, не то, чтобы считать себя буддизмом, а ты погружаешься в буддийскую традицию, в тибетскую, ну, допустим, там, ты читаешь тексты той же Вилупы и так далее, а это индивидуальная традиция, возникает какое-то ощущение, что Христа предаешь. Ну, вот у меня такое было. Вот. Пытаешься это все соединить. Понимаешь, что на самом деле ты не знаешь очень многого. То есть я много раз себе представляла, о чем говорил бы Будда со Христом. И я уверена, что им было бы о чем говорить. Вот. И вот для меня проблема выбора, она очень болезненная. Читала тексты, естественно, и интервью его святейшества Далай-ламы, да, 14-го, который говорит то же самое. Он говорит, надо все равно сделать выбор. Дескать, если вы родились вот в этой традиции, а потом начинаете метаться, это плохо, выбор нужно делать. Вот этот вопрос, он очень серьезный.
Более того, я хотела осуществить на вопрос задать, да?
Ну вот, на самом деле, что касается выбора, я так, вот как вот мой опыт подсказывает, на основании тех, что ли, опыта общения с нашими учителями, смотрите, выбор нельзя торопить, он должен прийти сам. Вот
так
как ты это...
Ты уже не выберешь,
это
тоже проблема.
Да, ну... Все, на самом деле, вот смотрите, на самом деле есть три пути. Вот я сейчас объясню. Вот скажу на санскрите: пратьякша, анумана и шабда. Пратьякша – это вот опыт физический. Вот видишь и как бы на основании, тут вот, допустим, к нам приходят иногда, так классно готовят. То вообще вот...
А поют-то как?
И поют там, ну и красивые сари там, еще что-то. Это пратьякша, то есть некое такое физическое ощущение, да? Анумана – это логический такое понимание, логика, ну, такая философия. Я вообще привожу пример только вот нашу. Такая философия, и это объясняется, и это, и Бог такой, и вот так он может раскрываться там, к примеру, да? Но ни то, ни это не является основанием для настоящего выбора. Это относится к любой традиции. Шабда. Шабда – это откровение. Вот знаете, в тот момент, когда придет откровение от Бога, вот раз, и все это мое. Вот просто мое. Аж нет, не скажите.
Ну, сначала, первые 5 лет, да.
Вот, знаете, смотрите.
Сначала да.
Фанатизм обычно, ну вот смотрите, некоторые люди фанатично действуют, некоторые нет. Люди разные, понимаете? И вот смотрите, что происходит. Но чтобы прийти к выбору, к шабде, нужно именно конкретно вот погрузиться, допустим, вот в христианство, да, вот погрузитесь туда, ощутите вот этот вот. Допустим, буддизм, вот ощутите вот этот обмен, ощутите, ваше или не ваше, вот в сердце, вайшнавизм. Вот кроме Бхагавадгиты у нас множество писаний, очень много. Но придите, послушайте, то есть за, так сказать, пробу никто, ну, я думаю, Бог, он только приветствует поиск. Вообще, поиск – это разум. Это нормально, но это анумана, уровень анумана. А вот шабда – это откровение. Оно есть в любой традиции. Вот для меня, например, было особое откровение, когда я погрузилась в настроение Франциска Ассизского. Вот знаете, вот для меня такое, это вот католическое, вот для меня такое сильное откровение. Вот для меня много было откровений. Первая встреча с отцом Александром, для меня такое откровение было. Я подумала, ну, наверное, вот если бы я еще не была укоренена в своей традиции, Я бы, наверное, пошла вот за личностью отца Александра. Но сейчас...
Еще одним фанатиком.
Но сейчас я полностью погружена в свою традицию. И я просто вот... Для меня это все. Понимаете? Вот.
Вы счастливый человек.
Да, для меня счастливый человек. А, например, вот католической традиции для меня просто потрясает вот... Вот это вот отношение к Богоматери. Мне так это близко, вот так это близко, Троица. И вот вообще, я когда вижу католических священников, сверхинтеллигентность, какая-то теплота, доброта, вот какой-то такой, я не знаю, и все остальные. Вот.
Да, я соглашусь, Елена Матвеевна, нужна шабда. И в каждой религии они...
Каждая религия.
Она есть. Особенная, конечно, особенная. Надо признать. Да. Ну, то согласна. Есть какой-то максимум включенности в центральный смысл этой традиции, да, в его миссию. Вот ты ощутил ее как свою миссию, как то, что вот в христианстве оно есть, вот если говорить о христианстве, оно только есть встреча со Христом. Если ты Христа не встретил один на один, до всей глубины, то ты еще где-то на пути в этой традиции, рядом с церковью, может, внутри церкви, но ты не вошел в ее святая святых. Но если ты с ним встретился, ощутил его как неповторимое, бесценное для тебя, вот тогда это и происходит.
Я такое слышу, что если Бог есть, то Он выбирает, а если Бога нет, то мы выбираем.
Да, кстати, хороший.
Ну, все-таки тогда, да, вот все, кто вот, с другой стороны, не все, правда, с другой стороны сидят, кто с Христом-то не встретились, они ведь, получается...
А у них Кришна Христос, я так понял, да?
Ну,
я понял.
Некоторую...
У них есть он Христос.
Как я понимаю, мы же находимся в диалоге науки и религии, и... Мне кажется, ключевое различие здесь, что если наука старается как-то либо эмпирически, либо интеллектуально познавать мир, выстраивать какие-то теоремы, обретать некое понимание, то религия это неприменимо, и религия вообще не об этом. Религия как раз о том, что... Что бы я ни делал, какие бы усилия ни прикладывал, чего бы я ни хотел, приходит он или приходит его посланец и объясняет, и это происходит со мной. И вот в этом смысле поиск себя в религиях, это возвращается, вот, так, все дороги ведут в линк, поиску себя, что не нужно... обретать какого-то эмпирического восприятия, нужно вот как раз дождаться, когда это откровение придет, и тогда уже с этим откровением все просто станет на свои места. Вот. Я, кратко, если на моем опыте, то я родился в татарской семье, где вроде как ислам считается, как по умолчанию, но это было настолько дикой профанацией все эти, как их там, Курбан-байрам и посиделки родственников и приезды мулы, которые посидит, покушает, почитает, ему дадут денежку, он уедет. И, в принципе, до свидания, до следующего раза. Вот, соответственно, из этого я перешел годам к 17 к такому радикальному атеизму. Вот что фигня это ваша религия, как можно быть настолько циничным и неискренним. Заниматься таким профанством, но потом вот как-то в том числе я с отцом Александром встретился, с другими людьми, и хотя я вот этому бабушке, которая у меня татарский язык преподает и Коран знает, подходила, бабушка, дай Коран, и она мне дала перевод на каком-то традиционном русском языке, и там все так христианизировано, вот, и с батюшкой общался, и с многими другими людьми, и вот. И для меня этот путь довольно рано, там, 19, по-моему, окончился обретением откровения. Но Ну, были вот пару лет, когда просто висит в воздухе и вообще непонятно. Вроде бы и ислам, вроде бы и христианство, вроде бы еще атеизм где-то недавно был, но... Ну, ужас такой неопределенности. И вот в этой неопределенности висишь, висишь, пока путь, пока история твоей собственной жизни тебя приведет к откровению.
И секрет, в чем?
Ну, это... Я сейчас православный, да.
Спасибо.
Ага, ну чтобы все успели.
Да, ну вот из того опыта я решила немножко свой опыт сказать, что, например, приходила в католический костел, у меня было ощущение, вот это, когда молитва общая, и как будто свет идет, и тьма, которая вокруг исчезает, уменьшается. Вот такое было ощущение как-то. Ну, я так, небольшие свои опыты. А потом встретилась с одним мусульманином. У меня просто он, как говорится, он сказал, что он потомок пророка Мухаммеда, от дочери Фатимы. Я смотрю на него, самое. А в нем, вот знаете, вот что-то такое божественное, что вот весь он прямо вот светится, знаете, вот такое прямо, все никак не допишу его портрет. Начала, но никак не могу закончить.
В исламе запрещено изображение делать.
Ну, я не в исламе. Между прочим, в этом областном художественном музее там немножко и мои картины. В том числе, почему-то по фотографии выбирали, какие у меня картины, и выбрали женская душа. И представили. Вот это, как говорится, удивительно, что это такое, хоть мужская, хоть женская. Но они выбрали женскую душу. И вот эта картина у меня в областном художественном музее. Самое. Ну и не только. Вот. Потом я была на службе синагоги. Но там же запрещено изображение. То есть, что такое Бог? Это не старик на облаке сидит. Вот. Ну, как иногда представляют. Он неизвестен. И когда я слушала, ну, в основном они на иврите, ну, где-то перевод. Но я, главное, почувствовала, что его нельзя изобразить. Самое вот к этому. Самое, вот это вот почувство, что он действительно везде, во всем, и во мне, и во всем мире. Вот. Ну, вот кратко.
Здорово.
Спасибо большое.
Приходил мусульманин, кстати, да, в церковь. К нам, я подтвержду, кстати, к нам в церковь баптистскую приходил мусульманин. Он такой степенный. Вот столько у него было благородства, ну, мы маленько такие, ну, бываем, слишком яркие, прямо скажем. А он настолько степенный, красивое библейское слово, что прям приятно было все общаться.
Батулей. Анатолий Агнедюга.
Единство в разнообразии. Да? Существует ли единство в разнообразии? Я думал, что за такая интересная, странная тема. Сами по себе слова противоположные. Кое-что может быть единого.
У Гегеля взяли.
Понятно. Ну, если исходить из интереса к духовному миру, то, конечно, я не знаю, как в других писаниях там, а вот из теософии, допустим, Блаватской, понятно, что ну, из эволюции вот, человеческой души в этом мире, ну вообще не только человеческой,
принципе из этой эволюции следует, что в сознании каждого заложена вот эта частица единого как раз, да? То, что люди, ну, я интересовался просто, вот у меня такой интерес есть к опыту просветления, то, что люди ощущают, а сейчас вот с распространением интернета в Ютубе можно такие ролики найти, когда человек описывает вот это ощущение просветления, когда он вдруг ощущает как себя, все, что его окружает вообще, как нечто единое. Ну, я как-то на тренинге на каком-то был, там тоже вот погружали вот в это состояние, вот это как-то по холотропное дыхание, да. Некоторые даже через это доходят до такого состояния. Я, говорит, чувствую, ну, потом рассказывают, что вот ощущаю вот этого человека, вот этого, что вот этот чувствует, что этот чувствует. Вот. Единственное, что у меня сразу возникает вопрос, а до каких пределов вот это ощущение распространяется? Есть просто такое подозрение, что не до бесконечности. Оно тоже может быть разного уровня. Что я имею в виду? Ну, допустим, вот те люди, которые рассказывали непосредственно вот в моем присутствии, они говорили, что там до пределов комнаты и чуть, может быть, дальше. Вот. Если сознание уровнем может быть повыше, там можно в пределах Земли, в пределах Солнечной системы, это уже, так сказать, уровень запредельный. И так дальше. И здесь нужно сразу же сказать, вот связанный вопрос, что такое Бог, собственно, да? Я его, собственно, изучаю вот эти тексты, сокровенное учение Блаватской, или в переводе с английского «Тайная доктрина», это одно и то же, и «Агни-йогу». Я пришел к простому для себя выводу, что это просто вот все, что существует, это, собственно, и есть Бог. То есть он не так, чтобы он создавал Бог, он творец там, создал вот я, вот мир, допустим, да, и смотрит, и наблюдает. Нет, вот это все я и называл для себя, так сказать, Богом, да. То, что можно почувствовать как единое через погружение в себя, через практики, которые ведут к просветлению, ну и вообще через расширение сознания, что, собственно, и происходит, когда человек обретает такое просветление. Ну, как я уже сказал, до определенного уровня. А если же посмотреть, что говорят учителя, давшие вот это учение одно через Блаватскую, следующее потом через семью Рерихов, то вот в то же время, когда жила Блаватская, был один английский журналист, который был знаком с Блаватской, захотел с ним пообщаться. Некоторое время была переписка с учителями. Вот есть одно из писем этого фамилии журналиста Синет. Одно из писем, где учителя говорят, что мы не знаем того Бога, которого вот, пишется за главной буквой. Есть много существ, которые там управляют, как я уже раньше приводил, например, там планетой, Солнечной системой и так далее, все более громадными системами. Но такого, который вот представляет вообще все, это скорее просто закон. Ну, можно его так и назвать Богом. Иначе будет много слишком противоречий, потому что как только мы начнем приписывать там всякие качества, то это сразу же умаляет его до ограниченных рамок. Все, спасибо.
Ну так, мы все были явно, я им сущий, то есть никаких характеристик, просто есть и все.
Владимир Владимирович.
Ой, тема обширнейшая, мутная. кажется, Марина ключевой момент отметила. Говорила, и сама не знаю о чем. Нет, ну, Анатолий сказал, действительно, в самом, ну, как это звучит-то, тема сегодня, единство, многообразие?
Различие.
Альтернативные вроде как понятия. А с другой стороны, мне кажется, если коротко резюмировать, то и то, ну, и то, и другое есть, и то, и другое нужно. И искусство выбирать, когда отдавать предпочтение единству и на него ориентироваться, или разнообразию. То есть самое короткое резюме – это золотая середина, божественная желательно, которой угодно Богу. Всегда надо выбирать. Но если в самом общем смотреть, можно куча тысячи примеров приводить. Единство в многообразии, то есть многообразие в единстве. Начиная с материального мира. Любой предмет, хоть ложку возьмите, хоть что возьмите, хоть человека, допустим, или что. Вот он единое, да? Причем и в физическом отношении, и в духовном, и в разном, да? А материально что это такое? Все он состоит из клеток. Клетки из чего? Из сочетания, из групп молекул. Молекулы – это атомы. Атомы – это электроны, позитроны, нейтроны и так далее, и так далее. И даже коммунисты понимали, что даже электроны не исчерпали. Вот вам, а человек един, а сколько разнообразия. Ну это так, примитив на материальном уровне. На организационно-управленческом уровне, например, единство. Взять абсолютную монархию, допустим, это хорошо, когда вот один все правит и все только по его слову. Это плохо, никакой демократии. А если взять подводную лодку, где командир – это Бог, абсолютно единоначалие. А если это не так, а лодка не доплывет когда-нибудь до порта назначения. Вот. То есть нужно и то, и другое везде. И всегда нужно убирать золотую середину.
Да. Я могу добавить классное высказывание Владимира Владимировича об единстве. Я всегда считал в своем детстве, что я ненавижу своего отца лютой ненавистью. Вот я так считал. Ну, он пил, там гулял, неважно. Фронтовик, герой с орденами, веселый парень. Я ненавидел его до, вот знаете, как Гитлера меньше ненавидел. А когда он умер, отдельно, конечно, уже все там, мы его бросили. Я плакал неделю, не мог остановиться. Да? Это все в одном человеке.
Да, да.
Это ребенок еще, можно сказать, 16 лет. Ну, не ребенок, ну, молодой очень. Вот, видите, да?
Загадочность этой проблемы, единство.
Удивительно. А я так я не мог. Чего я плачу-то? Я ненавижу его, должен радоваться, должен, что он умер наконец-то.
А
сдох.
Меняешь, божественное, что-то там было.
Да, вот видите, чем.
Что вовремя не объяснились.
Она само собой, никак, тут не пришьешь. Либо-либо. Да.
Самая большая загадка, это, конечно, понятие Троицы, которое ну, непонятно, не дано человеку понять, но что это божественное. Единство, триединство, да? Хотя существует множество моделей Троицы, ну, которые не, именно модели, которые не объясняют само существо вот этой божественной Троицы, но показывает наглядно, что очень даже возможно единство в разных вещах. Ну, в частности, математическая модель Троицы, которую академик Раушенбах, математик, дал, я точно ее не знаю, но у меня есть своя, по-моему, она совпадает с его моделью. Нет. Ну, в двух словах тут тоже, ну, Троица важное же понятие, скажу, да, но вот мы живем в пространстве, да, ну, временное оставим, четырехмерное пространство, трехмерное пространство, то есть форма, масса, все это, да, трехмерное пространство, x, y, z. Все может описано с точностью, с любой точностью описано, да? Вот. То есть форма, объем, все это можно описать. А что такое это трехмерное пространство? А загадка числа π. Если каждую отдельно координату рассматривать, и можно в них описать все это, да? А ведь круг, он его длина вычисляется через пи. А это иррациональное число. Понимаете? То есть божественная иррациональность заложена в очевидном пространстве. Ведь человек же любой предмет, он вот он, вот он, давай его можно пощупать, он реально физически существует. А ведь на интеллектуальном, на его научном уровне он получается неопределенным. Потому что формулы эти, они соединены между собой таким образом, что это с точки зрения материального мира иррационально. Число пи, оно бесконечно длинное, но оно... То есть получается, что координаты вот эти, в которых мы все это описываем, они между собой не связаны. То есть это каждое измерение само по себе. А в совокупности их соединяется. Мы это используем, с любой точностью используем, все это рассчитываем, и все это работает.
Вы когда вы говорили про откровение, да? Про откровение и что там у нас еще? Чувство и логика, да?
Чувство,
вот, откровение вы чем чувствуете? Хотел бы спросить. Когда, ну ладно, сейчас
откровение сходится с божественного уровня.
Оно сходит, но я-то как я его либо все равно я сердцем там чувствую, чем-то воображение, умом.
Это...
Вот Саду Махарадж говорил, что, по-моему, он говорил, что.
Это сердце.
Протягша, вот это самое главное, чтобы на протягше, до протягши дошло это откровение, до чувства. То есть все. И вот сегодня мы. Подождите. Сегодня мы обсуждали единство. Я думаю, что должно быть единство. Вот это и логикой должно подтверждаться откровение. И чувствами. Ну и как бы, не знаю, откровение тоже что-то такое.
То есть оно должно быть. Даже не знаю, что это такое. Все существо
да,
человека.
Должно быть единство вот этих вот. Такая тема. Единство это все. Это, наверное, из области принципа. Вот есть принцип, жизнь состоит из принципов и деталей. Единство относится к принципу, а различия – это детали. И они как бы не могут существовать друг без друга.
Я поделюсь тем, что мне первое в голову пришло, когда я только прочитала эту тему. Я даже удивлена, что мои товарищи по традиции об этом не упомянули. Для меня это вот такое самое самоочевидное такое. Вот. Если мы возьмем историю философской мысли Индии, ну, средневековой, может быть, да, то есть было много рассуждений на тему, является ли живое существо частью Бога или это две отдельные личности. И вот есть разные направления, да, которые по-разному это интерпретируют. И вот та традиция, к которой принадлежим вот, мы с Еленой Матвеевной, с Сергеем, она основана на концепции, которую вел Господь Чайтанья, да, его, ну, это вполне историческая личность, и в нашей традиции принято считать, что это воплощение самого Кришны, который пришел, чтобы дать путь религии, подходящий для людей века Кали. И вот та философская концепция, которую он дал, это как раз ачинтья-бхеда-бхеда, непостижимое единство и различие. То есть, что живое существо одновременно едино с Богом, но в то же время это разная личность, это две разные личности. И Шрила Прабхупада приводит массу примеров, массу аналогий, скажем так, да, аналогию с искрой, вылетающей из костра, аналогию с каплей воды из океана. Но по факту живое существо обладает теми же, ну, вот, принято говорить, да, в христианстве, что человек создан по образу и подобию Бога, вот это как раз оно и есть. Да? То есть мы обладаем теми же качествами, что Господь, но в небольшой мере. Разное количество, одинаковое качество. А вот то, о чем вы говорили, Олег Владимирович, что вот Творец. То есть когда вот Творец еще не начал творить мир, он еще не творит мир, и вот тогда единство существует, тут я бы скорее применила термин одиночество. Да?
Вот. Одиночество может быть тогда, когда есть не одиночество.
Да.
А в момент нет не одиночества, поэтому и одиночества нет.
Вот. В нашей французской традиции нет момента, когда вот Господь есть, а мира нет, потому что всегда существует духовный мир.
А, и в момент пролаи все равно духовный мир существует.
Духовный мир никогда не уничтожается. Материальный мир, он так пульсирует, да, то есть проявляется, уходит в непроявленность, снова проявляется.
Манвантара – это только период.
Да, это только материальный мир, да, а духовный мир существует всегда. Вот. И Господь являет там какие-то не такие игры, как вот творение мира.
С точки зрения Шанкара, вот вы же упомянули школы Даршаны, да, и вот Шанкара же все-таки читал, да, что Абсолют вбирает в себя все. и ничего не остается.
Я не так хорошо знакома с философией Шанкарской, скажем так, очень-очень поверхностно, да. То есть, насколько я слышала про учение Шанкара, да, что живое существо является составной частью Бога, да, то есть, что мы как являемся частью его сияния.
Человек в этом плане не в малой мере обладает качествами Бога, а он обладает своими качествами, похожими на Бога, и потенциально призванными разворачиваться в сторону его качественности. Да? То есть это диалог, это общение двух качественностей.
И сказано, что создал не как, а по образу и подобию.
Да,
по
то есть по сущности мы разные. Вот в этом, драйв жизни, что мы не части Бога, лишь различающиеся персонами с ним, да, а вообще иное, иноприродное существо.
Философия Шанкарачари – это вот есть Господь, у него три аспекта – Брахман, Параматма, Бхагаван. Брахман – это имперсональный аспект, и Параматма – это локализованный аспект, это сверхдуша или вот Святой Дух, который в каждом живом существе. И вот Ананда или Бхагаван – это аспект взаимоотношений, духовных взаимоотношений со Всевышним, у живого существа. Так вот, Брахман – это как раз и есть философия монизма Шанкарачарья. Брахман – это имперсональный аспект. То есть, когда живое существо якобы растворяется полностью. То есть,
такой вопрос, что такое монизм?
Достигает,
монизм достигает
какого-то вот уровня, да?
Бога и...
Вот, и растворяется во Всевышнем, то есть кончает свое существование. Мы не придерживаемся этого. Вайшнавизм – это вот вечное взаимоотношение.
Еще одно слово не возникло, единичность.
Со Всевышним.
Перегора, да, тоже этим очень
согласен. То есть всегда есть отношения. Это нет растворения.
Здесь концепция троицы и вот концепция троичности, они все-таки разные вещи. Троица – это не аспективность, у нас троица – это не аспективность.
Брахма, Вишну, Шива – это Господь в трех ипостасях. Он творит, он поддерживает, он разрушает.
Под ипостасями имеется в виду проявление Бога.
Да, проявление – это его, один Бог, три ипостаси.
Но не его персонификация.